Оставив на столике грязные тарелки, мы вышли на улицу. Я огляделся по сторонам и неожиданно вспомнил рассказ Ворона о его последней подруге. Где-то она в этих местах обитает. «Гриш, есть минут 10?» Мне бы, конечно, с Вороном лучше с глазу на глаз побеседовать, но район незнакомый, и самому найти нужный дом при всем желании не получится. «А что?» «Тут подруга Ворона, ну, это один тип, который лениво интересует». «В курсе?» «Ну вот, у него здесь подруга где-то рядом живет. Он мне как-то рассказывал, но я запомнил только, что в пятиэтажке рядом с садиком». «И как мы искать ее по этим координатам будем?» — поморщился Гриша, которому тратить на это время явно не хотелось. «А околоточный на что? Завернем в околоток, узнаем». «Фамилию подруги помнишь?» «Карпова вроде, или Карпина». «Пошли!» — махнул рукой Гриша и закинул сумку с автоматом на плечо. В 10 минут мы, конечно, не уложились. Но уже через полчаса стояли в пропахшем мочой и запахом травки подъезде перед нужной дверью. Нам просто повезло. И отвечавший за микрорайон дружинник оказался мужиком толковым. И девица эта давно уже была у него на заметке. С нами, правда, он идти отказался, сославшись на кучу неотложных дел. Может, даже так оно и было на самом деле. «Стучишь, что ли?» Гриша встал сбоку от двери и вытащил из-под куртки пистолет. Я несколько раз не сильно стукнул костяшками пальцев по деревянной двери, на которой виднелись многочисленные следы взломов. Сначала ничего не происходило. Потом послышалась непонятная возня, дверь приоткрылась, и в щель выглянуло заспанное лицо. Гриша воспользовался моментом и, резко подавшись вперед, вломился в квартиру. Женский виск оборвался после звонкого шлепка пощечины, а когда я заскочил внутрь, Конопатый уже исчез в комнате. Растрепанная девушка, зажавшись в угол, тихонько поскуливала и закрывала ладонями осунувшееся от недосыпа лицо. Гришу она разглядеть не успела, но, не увидев на моей одежде никаких признаков принадлежности к дружине, уже начала открывать рот для нового визга. «Заткнись!» — прорычал я на нее. «Ворон где?»
«Какой ворон? Не знаю никакого ворона!»
Девушка убрала руку от распухшей губы.
«Вы чего вломились?»
«Заткнись, дура!» — шикнул на нее Гриша и убрал пистолет в кобуру. «Нету никого».
«Дверь кто чинить будет?» — пискнула хозяйка квартиры.
«Еще раз вякнешь? По зубам получишь!» — пригрозил Григорий. «Ладно ты, пошли!» — потянул я его за собой. «И чего так завелся?» «Ворону скажи, пусть скользкого найдет. Разговор есть».
«Да не знаю я!»
«Узнаю, что не передала, вернусь и уши отрежу. Или нос», — пообещал я и вслед за Григорием вышел из квартиры в подъезд. «Ну что, я побежал», — протянул мне на улицу руку Конопатый. «Или ты тоже в центр собираешься?» «Не, я еще в пару мест заскочу». Пожав Грише руку, я какое-то время смотрел на окна домов, а потом, не торопясь, пошел к проспекту Терешковой. Лучше по проспекту до Южного бульвара дойду, чем неизвестно сколько времени по дворам проплутаю. Тем более, что до проспекта рукой подать. Обогну бывший детский сад, в котором теперь принадлежащая цеху транспортная контора размещается, и, считай, пришел. Вот, кстати, уже и проспект. Блин, народу-то сколько! Кто-то кричал извозчика, кто-то танцевал рядом с расползавшимся по швам шатром летнего кафе, кто-то пытался распродать купленный утром на одном из рынков товар. Заняв весьма доходное место у барахолки на перекрестке, наяривал что-то веселенькое оркестрик из 5 человек. Не могу сказать, что в раскрытый футляр гитары непрерывным потоком текли деньги, но на скупердяйство прохожих музыкантам жаловаться грех. Еще обратил внимание, что нищих в этой части города было куда меньше, чем у нас на северной окраине. Странно. Подавать должны больше именно здесь. Или это местные попрошайки чужаков к кормушке не подпускают? Я свернул на Южный бульвар и сразу оценил разницу с проспектом Терешковой. Тут и магазины даже на первый взгляд выглядят более дорогими. И дома отремонтированы на совесть. Ну и люд, соответственно, прогуливался более денежный и солидный. Никаких тебе, понимаешь, пьяных песен и гогота на всю улицу. Дружинники за порядком следят. Да и частных охранников как нигде много. Конечно, только по Южному бульвару обо всем форте судить нельзя, но здесь бесхозных домов не осталось и на ближайших улицах. Сплошь магазины, лавки, салоны, игровые залы и ателье. Зиму, разумеется, переживут далеко не все, но с наступлением тепла на их место придет кто-нибудь другой. Свято место пусто не бывает. Тем более, что Южный бульвар – это своеобразная свободная зона. Свои заведения здесь имели и братство, и цех, и лига, и гимназия, не говоря уже о торговом союзе. Я прошел мимо шикарной вывески непонятной конторы «Колесо кармы». Ниже надпись «Предназначение», «Корректировка», «Сброс негатива». И, обогнув выступающий пристрой оружейного магазина «Толедо», перешел через дорогу, едва не споткнувшись о трамвайные рельсы. Впереди показался рынок, но мне нужен был не он, а один из частных домов на окраине Луково. Найдя взглядом покрытую шифером крышу и выкрашенную красной краской печную трубу, я пробрался вдоль ограды рынка по раскисшей тропинке и, толкнув калитку, вошел во двор. Знакомых в Лукове у меня было немного, но с обитавшими в покосившейся хибаре мошенниками во время какой-то из пьянок свел друид, подбивавший тогда клинья к сестре одного из них. Никаких совместных дел мы не проворачивали, но время от времени пересекались в кабаках. Да и другие общие знакомые отыскались. Тот же Ворон. Рипус, Трофим и Кир оказались дома и разделывали подвешенную на крюк тушу свиньи. Точнее, тушу разделывал вечно чем-то недовольный Кир, а его приятели сидели на заваленке и лузгали семечки. Рядом стояла полупустая полторашка браги. «Привет», — поздоровался я и подошел к парням. «Вот деятели, где-то целую свинью подрезать умудрились. Ни за что не поверю, что это их собственная скотина. Не те это люди, чтобы свиней откармливать. Да и кто их в начале лета режет?» «Здоровеньки булы, вроде как по-хохлядски», — ответил ни в каком месте не украинец Трофим и ладонью смахнул с бороды кожурки семечек. Рипус вяло кивнул. «Мы тут вроде как заняты!» Кир оторвался от туши, из которой на подстеленную клеенку продолжала капать кровь и взмахом руки отогнал кружившихся вокруг мух. «Я ненадолго», — успокоил его я. «А что такое?» Слишком уж прижимистый, на мой взгляд, Рипус с досадой покосился на стоявшую на видном месте емкость с брагой. «Ворона не знаете, где найти?» «А что?» — переглянувшись с приятелями, ответил вопросом на вопрос Трофим. «Дело к нему есть. Даже почти не соврал я». «Нет, давненько его не видели», — за всех заявил Трофим. «Понятно», — протянул я. «Появится, передайте, пусть меня найдет. Я пока в гавани остановился». «Передадим», — поспешно брякнул Рипус и тут же поправился, «если появится». «Ну вот и замечательно». Я развернулся к калитке. «Бывайте». «Лед, обожди», — окликнул меня Трофим, когда я уже подошел к калитке. «Чего?» — остановился я. «Возьми ящик сухпая. Дешево отдам». «Куда он мне?» «Полцены скинем». Не терял надежды впарить мне стыренный где-то сухой паёк Трофим. «Ты не думай, фирма веников не вяжет. Просто деньги позарез нужны, а паёк шикарный, US Army». «Сам на нулях», — я с сожалением покачал головой. «Голяк галимый». Выйдя со двора, пошел обратно к рынку. «А ведь что-то они такое знают. Не зря переглядывались, но промолчали». То ли до меня уже кто-то с расспросами приходил, то ли по каким-то своим соображениям темнят. Или это уже слушок пошел, что я легавым заделался. Запросто. И ведь надавить на этих гавриков никак нельзя. Броню включат и тупить будут. А учитывая слухи, что луковская братва за последнее время нехило поднялась, жить мне в форте потом станет весьма некомфортно. Точнее, жить будет нормально, только умереть придется по весьма ускоренному сценарию. Некоторые люди категорически не понимают, когда на них давят. Они почему-то считают это неуважением. А в определенных кругах никто не может позволить себе оставить неуважение безнаказанным. Потеря лица и все такое.
Выйдя на Южный бульвар, я несколько минут постоял перед витриной ювелирного салона «Золото Вселенной», размышляя, куда податься дальше. Золотые и серебряные вещицы сбивали с мысли, и ничего путевого мне в голову так и не пришло. К тому же на меня обратил внимание один из прогуливавшихся по салону охранников. «Смотри, шкура, смотри. Ну, не похож я на денежного покупателя, и что? Полюбоваться на витрину нельзя, что ли?» Я отошел от магазина и остановился, пропуская нахлестывавшего лошадей извозчика. Сзади звякнул колокольчик двери. «Привет». От неожиданности я чуть не свалился под копыта лошади. Потом глубоко вздохнул, мысленно перекрестился и медленно обернулся. «Здравствуй», — удалось выдавить мне из себя, посмотрев в зеленые глаза Кати. «Правду говорят, мир тесен». «Прекрасно выглядишь». «Твоими устами». «Да шучу я, шучу», — рассмеялась моя бывшая подружка. «Я, честно говоря, боялась, что ты за нож схватишься». «Я? Как ты могла такое подумать?» Беззаботный тон дался мне совсем нелегко. В первый момент рука действительно дернулась, только не за ножом, а за пистолетом. «Чем занимаешься?» Разглядывая меня, Катя прищурилась, отчего на переносице и в уголках глаз залегли знакомые морщинки. «Время никого не красит. Да и возраст у нас уже не тот, чтобы с каждым прожитым годом хорошеть. Но мне она показалась посвежевшей и отдохнувшей. И ничуть не менее привлекательной, чем прежде. Шитые из лоскутов серой кожи короткая курточка и узкие джинсы облегали ее, как вторая кожа. Кроме тоненьких полосок золотых серег, украшений больше не было. Тут она поправила выбившуюся прядь волос, и в солнечных лучах на безымянном пальце правой руки вспыхнул крупный бриллиант, вправленный в кольцо белого золота. Вот оно как. На вольных хлебах. По вполне понятным причинам не стал откровенничать я. «Все строишь из себя одинокого волка?» «Скорее кота, который гуляет сам по себе», — рассмеялся я, с радостью приняв предложенные правила игры. «Делаем вид, что ничего не произошло. Вот и замечательно. Она меня не предавала, и я не выбрасывал ее из окна. Пустяки. Дело житейское. В конце концов, мы взрослые люди и должны уже научиться прощать чужие ошибки. Пусть так. Пусть». «А я, знаешь ли, замуж вышла», — не меняя тона, заявила Катя и достала сигареты из сумочки, висевшей на плече. «Поздравляю». Несколько заторможенно среагировал я. «Спасибо. Между прочим, это ты нас познакомил».
«Как это?» — обалдел я.
«Хоть убейте, не помню, чтобы знакомил ее с кем-либо даже близко подходящим на роль жениха». На душе тоскливо заскреблись кошки. «Все. Хватит. Прошлого не вернуть. Да и сосуд любви после того, как мы на нем нехило потоптались, восстановлению уже не подлежит. Витя, ассистент профессора Долгоносова. Очень многообещающий молодой специалист». «Вот как», — промямлил я и поспешил уйти от скользкой темы. «А как сестры к этому отнеслись?» «Теперь на это смотрят проще. Правда, ни к чему серьезному все равно не допускают». Катя вовсе не казалась расстроенной по этому поводу. «Я в нашем представительстве при городском совете теперь состою».
«Рад за тебя».
«Правда рад?» — задумчиво улыбнулась девушка.
«А то!»
— совершенно искренне ответил я. «Если у человека все хорошо, есть шанс, что он не начнет ворошить прошлое. А там много всего неприглядного осталось».
«Катерина!»
Рядом с нами остановился запряженный двумя вороными жеребцами экипаж, и из него на тротуар выпрыгнул молодой парень в белых пиджаке и брюках а-ля мечта Остапа Бендера. «Пока», — бросила мне девушка и, проходя мимо, тихонько добавила.
«А тебе идет».
Экипаж уехал, а я стоял и смотрел ему вслед, совсем не сразу сообразив, что она имела в виду. Потом погладил ладонью лысину и перебежал через бульвар. «Нечего раскисать. Все когда-нибудь заканчивается. Наши отношения, если разобраться,
закончились не так уж и плохо. Все могло быть намного хуже, пусть и не так цинично. Только на душе все равно тоска. А желания напиться нет. Это плохо. Так было бы гораздо проще. Ладно. Пойду еще одного человечка найду, потом заскочу в цаплю и уже в гавань. Заброшу на сегодня записи кондуктора куда-нибудь подальше и спать завалюсь. Давно заметил. После сна жизнь как-то веселее кажется. Замявшись перед Толедо, я все же решил туда не заходить. Денег нет. Только еще больше настроения себе испорчу. И пошел по бульвару в сторону Красного проспекта. Пройдя два квартала, свернул во дворы. Надеюсь, одна весьма интересная ловчонка еще работает. Я успел к самому закрытию. Худощавый светловолосый парнишка уже заканчивал опускать закрывающие витрину жалюзи. «Привет!» – остановился я рядом с Виктором Цаплиным, хозяином небольшой лавки, торговавшей всякой мелочевкой. Мы с ним общались всего один раз, когда хорошие знакомые попросили меня разыскать нехороших людей, выхлопнувших их квартиру. Тогда-то ворон и посоветовал обратиться к Цаплину, который время от времени за бесценок скупал краденые вещи. Толком поговорить с ним не получилось, и тех самых нехороших людей отыскали по другим каналам. «Привет», — не узнал меня Виктор. «Мы закрылись». «Я много времени не отниму». «Окей, что за вопрос?» «Я ворона ищу». Едва открыв рот, я понял, что допустил серьезный просчет. Нельзя было так сразу в лоб вопросы задавать. Ворона ищут не первый день, и наверняка этот контакт дружинники уже отработали. «За магазин дальше по улице», — совершенно серьезно ответил Цаплин. «Мне просто надо с ним поговорить». «Говорящий ворон? Попробуй в Шапито поспрашивать». «Слушай, просто скажи, где его можно найти, и разойдемся по-хорошему». Усталость, отвратительное настроение и появившаяся после обеда изжога сделали меня слишком раздражительным, но пока удалось сдержаться. С трудом, но удалось. «Да иди ты!» — без затей послал меня Виктор куда подальше. «А вот хамить не надо». Спокойно оглядевшись по сторонам, поблизости никого, я вытащил пистолет, но направлять его на скупщика краденого пока не стал. «Я тебе вот что скажу. К ворону у меня есть очень серьезный разговор. И чтобы убедиться, что ты не знаешь, где его можно найти, я тебе что-нибудь прострелю. Думаю, коленная чашечка будет в самый раз». «Не надо», — сдулся Виктор, уловив что-то нездоровое в моих глазах. «Тогда последний раз повторяю вопрос. Где ворон?» «Я действительно не знаю, он заходил на той неделе. От меня в кишку собирался». «Кому?» «Чудак человек, только блефанул, а он сразу и сломался. Что я себе, враг на улице шуметь? Вот если бы нож достал, тогда да, тогда лучше по-хорошему поговорить». «Не знаю». «Плохо. Расколоться-то он раскололся, но полезного ничего не сказал. И как проверить, врет или нет, только если прострелить что-нибудь? Ту же коленную чашечку, к примеру». «Не знаю, он ничего не сказал. Вообще отмалчивался больше». «Хрен с тобой», — вздохнув, я спрятал пистолет под куртку. «Увидишь, скажи, что его лед ищет. И если он меня первым найдет, ему зачтется». Я в гавани остановился. Оставив Цаплина в покое, я не торопясь пошел дворами к Красному. У службы в дружине есть один большой плюс. Можешь махать стволом у всех на виду, а потом не щемиться изо всех сил, как можно быстрее забиться в угол потемней.